братья и сестры, 3 дня назад мы с вами вспоминали евангельское событие, описанное также и в Деяниях, апостольских событий, Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И, соответственно, праздник так и назывался по этому событию, и мы торжественным образом прославляли Христа Вознесшегося в этот великий 20-й праздник. А следующее воскресенье, которое будет через неделю, мы будем с вами воспоминать события сошествия Святого Духа на апостолов, День Святой Пятидесятницы. И праздник этот в календаре так и называется, на самом деле, Святая Пятидесятница, поскольку он отстоит этот день ровно на 50 суток от, собственно, самого события воскресения. В этот день Церковь воспоминает собственный свой момент созидания. Собственно, именно в момент Пятидесятницы была создана Церковь. И поэтому нынешний воскресный день, нынешняя воскресная служба, она особая, она лежит между этими двумя великими праздниками, между двумя великими историческими событиями. Вознесением Господним, когда Христос закончил свой труд искупления и был в своей человеческой природе вознесен на небеса, и человеческая природа была спасажена одесную Отца для того, чтобы торжествовать вечно в невечернем Царстве Божием. И в преддверии вот этого грядущего праздника Пятидесятницы, когда Дух Святый излиялся на апостолов всех бывших в Сионской горнице, и Церковь Христова начала уже новый исторический отчет времени. Появилась некая новая реальность, чего не было раньше в истории человечества, и с чем само человечество было поэтому именно не знакомо. Новое особое состояние бытия преображенного человечества. При этом это человечество, как мы с вами понимаем, не тождественно всему человеческому сообществу вообще, хотя имеет именно такую цель – существование Церкви. Вобрать в себя максимальное большое количество людей, поэтому и говорит Христос перед своим вознесением: «Идите, научите все языки», то есть все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть вводя в Церковь Божию. И сегодня как раз вот не случайно, что именно в этот воскресный день нам были предложены два особых новозаветных чтения. Начать мне хотелось бы с чтения, которое мы только что слышали, отрывок из Евангелия от Иоанна, Иоанна Богослова. Этот отрывок представляет собой маленький кусочек из большой первосвященнической так называемой молитвы Христа. Собственно, мы слышали с вами те слова, которые обращал к своему небесному Богу Отцу Господь наш Иисус Христос накануне своих страданий, даже накануне взятия под стражу, вот фактически в тот самый период, пока он еще пребывает учениками в Сионской горнице, и еще не совершилось злодеяние, еще не наложили на него руки, и вот он, предчувствуя эту скорую пучину страданий, обращается к Отцу. И подумаем, и вспомним еще раз, дорогие мои, о чем молится Христос Спаситель своему небесному Богу Отцу. Он молится о том, чтобы Бог Отец прославил имя Его. Не Его Христа, а имя Божие. И говорит о том, что Он открыл это имя человеку. И дальше указывает, кому именно Он это имя открыл. Не вообще, опять же, всему человечеству, а тех, которых Ты дал Мне. Вот я им имя Твое открыл. И дальше молится Отцу следующими словами, говоря, что вот я соблюдал их, пока был с ними, а теперь молюсь о том, чтобы Ты соблюл их от неприязни, потому что дальше Христос, как Он знает Сам по Своему божественному естеству и божественному разумению, будет изъят от среды учеников и подвергнут страшным пыткам, и будет в конце концов ждать Его смерть и последующее славное воскресенье. И Христос теперь молится за тех, кого дал Ему Небесный Отец. Мы можем сказать, что это ученики Христовы, это несомненно так, это Его слушатели. Те люди, которые оставили свои житейские попечения и последовали за Христом. Те люди, которые зачастую мы видим это и среди его учеников, отнюдь не всегда отказались совершенно от своих каких-то земных обязанностей, но тем не менее видели во Христе, собственно, главную надежду своей жизни и главный объект своей веры. И это очень важно. Тогда мы можем понимать, о ком молится Христос Спаситель. Как называются ученики Христа Спасителя? Христиане. А как называется общество христиан? Церковь Божия, Церковь Православная. Собственно, именно за церковь, будущую, которая еще должна будет через более чем 50 дней, там через 53 дня, если говорить формально, будет создана через сошествие Святого Духа на апостолов, и молится Христос Спаситель, пока о тех людях, которые должны эту церковь составить. О церкви своей молится Христос Спаситель. Именно на камне истинном Христе Спасителе основана церковь, и им увенчивается, ибо Христос есть глава церкви. И каждый христианин, входя в церковь, становясь членом этого богочеловеческого организма, церкви Господней, таким образом становится, ну вот, можно сказать, объектом молитвы Христа. Христос молится и за нас тоже. Он защищает нас, Он посылает нам свою благодать, укрепляющую нас во всех наших жизненных обстоятельствах. И как только мы с вами выпадаем из этого единства со Христом, мы сразу, соответственно, выпадаем из церкви. И таким образом мы оказываемся беззащитны перед всеми недугами и всеми обстоятельствами нашей земной жизни. Мы оказываемся совершенно чужды таким образом перед Спасителем. И тогда у нас возникает вопрос, а когда мы с вами отпадаем? Ну, для всякого разумного человека вполне очевидно, что тот, кто не последует за Христом в его жизни, тот уже и отпал. Тот, кто живет не в соответствии с заповедями евангельскими, а кто нарушает их, таким образом выпадает из тела Христова, которое есть церковь. И поэтому священник, собственно, в одной из молитв, которая читается на исповеди, над кающимся он молится: «Примири и соедини его святей твоей церкви», имея в виду, в данном случае, церковь произносит устами священника эти слова, что через грех человек отпадает от единства с церковью Христовой. Это все, несомненно, так. Но с точки зрения, опять же, нашей человеческой организации, нашей человеческой жизни, для нас важно вообще, собственно, понимать, что означает быть единым с церковью. И ответ на этот вопрос нам дает как раз сегодняшнее чтение из Деяний святых апостолов. Апостол Павел идет в Иерусалим, посещает город Ефес, один из крупных городов тогдашнего эллинистического мира, где много уже христиан в этом городе, и он решает дать некие указания, дать назидание церкви, пребывающей в Ефесе. Что он для этого делает? Он призывает к себе пресвитеров церкви, то есть священнослужителей, и наставляет их в том, как им надлежит пасти стадо Христово. Он говорит о том, что вас Дух Святый поставил епископами, то есть надзирателями, смотрителями над церковью. И поэтому, соответственно, вы будьте внимательны, как там красиво сказано, внимайте себе, то есть своей совести, своей душе, и всему стаду, в котором вас Дух Святый поставил, как раз вот блюсти церковь Господа и Бога, которую Христос стяжал себе кровью Своею. Вот, собственно, что означает быть единым с церковью. Быть единым с церковью – это не просто признавать Христа Спасителя Господом и Искупителем грехов человечества, не просто переживать некий духовный опыт от единоличной молитвы в общении с Ним, а это означает прежде всего входить в Его святое тело, божественное, пропитанное Духом Святым, тело Христово, которое есть не что иное, как Церковь Христова. И мы с вами это хорошо понимаем. Более того, никогда не устану повторять важнейшую для всякого православного христианина максимум. Каждый из нас переживает, можно сказать, телесное единство со Христом в момент Евхаристии, когда он принимает в себя евхаристические хлеб и вино, которые благодатью Божией становятся подлинными телом и кровью Христовыми, мы становимся единокровниками и сотелесниками Христу. Христос живет в нас, и мы становимся даже в физическом каком-то смысле телом Христовым. Это очень важно для себя понимать. И тогда, собственно, особым образом звучат о нас слова молитвы Христа Спасителя: «Сохрани их во имя Твое», говорит Он Небесному Отцу. «Да будут все едины, якоже и мы с Тобой, Отче, едины». Вот это единство христиан во Христе, И, соответственно, в Боге Отце, которому обращена молитва Христа Спасителя, и есть самое главное, что нас с вами связывает. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы очень дорожили этим единством. Дай Бог, чтобы мы понимали соборную природу Церкви, что мы все составляем, подобно тому, как клеточки составляют человеческий организм, так и мы с вами все вместе, человеческие личности, собранные совокупно, соборно вместе, составляем единое тело Церкви Христовой. Чтобы мы дорожили этим единством, боялись отпасть от этого единства не только через какие-то личные грехи, но и прежде всего через грехи, направленные против самого церковного единства. Когда мы выступаем или хотя бы внутренне хулим, или как-то ропщим на устройство наше церковное, на нашу иерархию, то тогда таким образом мы тоже противопоставляем себя ей. Мы забываем вот эти слова апостола Павла, который говорит о том, что именно епископам, пресвитерам надлежит быть как раз теми, кто пасет церковь Господа и Бога, кто наставляет ее. А без епископа, как говорил великий святой III века Киприан Карфагенский, сам святитель, без епископа нет церкви. И уже гораздо более близкое время живший к нам святитель и мученик Иларион, архиепископ Верейский, у него есть замечательная книга, собственно, название которой положено, замечательный тоже его тезис. Без церкви нет спасения. И церковь это не что-то совершенно мистическое и недоступное человеку, а церковь это то, где человек живет, с чем он связан и где совершается его спасение. Церковь, как говорят святые отцы, есть не что иное, как преддверие, предначаток Царствия Божия. Если мы хотим быть в Царствии Божием там, в веках, то сейчас мы должны быть в преддверии этого самого грядущего Царствия. Дай Бог, чтобы мы дорожили этим самым членством Церкви Христовой. Дай Бог, чтобы мы со вниманием относились к своему положению, ценили это самое единство, поддерживали Церковь на всех путях жизни нашей. И Господь нас не оставит, и молитва Его всегда будет покрывать нас во всех наших заботах. Аминь. Oh!